В общем, произошла ситуация, как вот в прошлый раз, кто-то помнит, я там начал, как же это, не то, как это лекция называлась, не то откровение, не то свидетельство, свидетельство. Я прочитал свидетельство, вот, и сказал, что так, перерыв, а после перерыва второй части не было, да, помните? Вот. Ну, сейчас что-то подобное происходит, что-то вот. Кстати, надо прочитал стихи. Я не собирался этого делать, то, что я собираюсь сейчас сделать, но я сейчас это сделаю. Потому что он, ну, сказал такие стихи, которые еврейский вопрос закрытый, считается. Ельцин его закрыт. И закрыт вопрос о Махамантре. Закрыт вопрос, то есть это те столпы, которые характерны для каждой секты. Закрыт вопрос о Прабхупаде, что вот он распространил. Закрыт и многие такие вопросы. Закрыт вопрос о антибиотиках. Антибиотики всем. Антибиотики это смерть. Лечить надо противоположным. Но закрыли вопрос. Закрыли вопрос о таблице Менделеева. В космос не летаем. Закрыли вопрос о там, вот этот, дарвинизм вот этот вот. Не летаем. Закрыли вопрос о Христе. То есть эти вопросы не и закрыли вопрос о евреях. Еврей, я хочу сказать, что именно еврейство, в нас еврейство, не там вот евреи, там Ашкеназы, там эти сефарды, нет, в нас проникло это еврейство путем медицины, образования, то есть вот эта тупость, это животные вот эти инстинкты, которые подавляют нас что-то божественное, нам надо с этим бороться. И бороться мы можем только без них, с ними, то есть я не говорю, надо там всех там гасить и все такое. Хотя, знаете, как говорят, если там это там русского разозлишь, потом уже не убежишь. Он долго думает. Следствие не следствие своей тупости, как любят говорить, а следствие чистоты, я не знаю, чего же сказать. Наивности какой-то, знаете, всем доверяешь, вроде все такие люди. Вот. И поэтому я зачитаю вам опять статистику. Потому что я понял это, вот, пока слушал стихи Шачинанды, я понял это связано. Потому что каждый, все народы, как в организме, они важны. Никакой народ, никакого, ничего. Но евреи это инфекция. Это инородная, инопланетная. Инопланетная. Почему? И сейчас они легализуются. Если они раньше были так... Почему инопланетные? Эти тоже легализуются. Я сейчас прочитаю, что сейчас уже говорится на правительственном уровне, что мы контактируем с четырьмя... Вот, НАСА открыто заявил, что осуществляет контакты с четырьмя расами инопланетян. Раньше за это была запретная тема, сразу снимали, убивали. Они легализуются, сатанисты легализуются. Вот. Евреи легализовались и сказали, все, его еврейского не было. Я про этих. Пресс-секретарь НАСА Триш Чамберсон открыто признала существование инопланетных цивилизаций. Более того, отметила, что национальное агентство находится сейчас в контакте с четырьмя расами пришельцев. Его слова приводит издание Вандерфорд Ньюс. Чамберсон заявил, так называемые серые посещают нашу планету тысячи лет. Как вы думаете, кто построил древние пирамиды и все другие мегалические сооружения по всему миру? По-моему, все очевидно, отметила председатель НАСА. У них есть база на обратной стороне Луны, а также некоторые планеты нашей Солнечной системы. Не так давно они стали осваивать Юпитер, создавая новое кольцо. Это официальная информация. Вокруг него. В основном их интересует добыча минеральных ресурсов, и они не представляют опасности для землян. Ну, как антибиотик, да? Не представляет опасности. Отдельно Чемберсон подчеркнула, инопланетяне не слишком общительны с землянами, но у них есть постоянные жалобы по поводу действия землян, да? Они нас тут это... землян. Пришельцы недовольны использованием ядерного оружия на Земле и... так как, по словам пресс-секретаря, это плохо влияет на параллельные вселенные. То есть, ну, цинизм, я не знаю. Так вот, их дети или дети дьявола, вот эти иудеи, евреи, как к ним относились по всему миру люди. Я, знаете, для, ну, как это называется, для для авторитетности почитаю людей, которых, ну, как уважают или как-то они хоть что-то из себя представляют. Что они говорят во всем мире? Джордано Бруно, да? Джордано Бруно. Еврей является зачумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслуживает искоренения со дня ее зарождения. Так Гитлер просто отдыхает, да? Это Джордано Бруно. Генри Форд. Генри Форд, ну вот это. Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены. Просто проконтролируйте несколько евреев, и войны закончатся. Артур Шопенгауэр. Евреи являются величайшими виртуозами лжи. Иоганн Вольфганг Гёте. Они, жиды, имеют веру, благословляющую их на обкрадывание чужаков. Веру. Религию. Наполеон Бонапарт. Только вот таких вот, коротенькие такие. Евреев надо рассматривать как нацию, но не религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей нации. Собственность целых деревень грабится евреями. Они восстановили рабство, являются настоящими стаями воронов. Нищета, вызываемая евреями, не исходит ни от одного индивидуально. Смотрите, Франция, Америка, во всем мире. Дальше, Джордж Вашингтон. Весьма прискорбно, что ни одно государство более старое, чем это, не смирило их как чуму общества и величайших врагов его присутствием, которых осчастливила Америка. Мухаммед, Мартин Лютер и так далее, и так далее. Просто нет времени. Ну, это вообще тут список, знаете, какой? На сколько страниц? Второй вопрос. Второй вопрос. Статистика. Ну ладно, это великие люди рассказали. Но есть статистика, есть цифры. Вот цифры. В 1171 году в Италии экономический упадок государства был остановлен после того, как все из страны изгнали всех жидов. Подобно тому, как прекратили медицину, кстати, они туда и лезут все что-то, да? Прекратили медицину, все поздоровели. Во времена царствования Филиппа II Августа, имя Август, жидов, а это царствование 1165-1223 год, жидов изгнали из Франции за умерщвление ребенка, брошенное ими после воду, и за подобные злодейства по отношению к христианам. В то же время за ритуальное убийство христианских малолетних детей жиды были нещадно изгнаны из Аустербурга, это Германия. То, что я наблюдал в роддоме, все это мне напоминало, то, что делают с новорожденными младенцами, сатанинские ритуалы. Мне это напоминало сатанинские ритуалы. Потому что я о них читал, я смотрю, а тут все легально. И вы знаете, они ни за что не отвечают. Врачи ни за что не отвечают. Можно мы тебе вот это уколем? Нет, расписывайся. Если ты помер, ты же расписался. А можно мы тебе уколем? Можно, расписываешься. И если после укола кто-то умер, ты же расписался. А в религии не то же самое, скажите? Ты вот что-то не прогрессируешь. Наверное, ты плохо махамантру. А вообще-то у тебя, наверное, аппаратха засела в голове. Ты, наверное, что-то плохо думаешь. Да как же про вас плохо-то не думать? Извините. Как же плохо не думать после того, как... Они, не стесняясь, уже легализовываются. Вот то, что легализация... Ну вот это сейчас уже история. И кто-то, может быть, этого не знает. Во всех странах боролись с этим явлением. Потому что, еще раз повторюсь, каждый народ от белые, как это Шичинанда говорит эти, славяне. Славяне представляют собой, кто-то выразился это, белые, это не эритроциты, белые кровяные тельца. Лейкоциты, да, которые борются со всякой чумой. Это не значит, что они самые главные, потому что в крови множество клеточек, и каждый выполняет свою функцию. А это инопланетная чума, которую я сейчас зачитал, которую они уже говорят, вот уже у нас контакты на вот этом уровне. Но они были давно. И что это, и все государства во все времена знали, что это не наше, не наше. И с ними боролись, их не убивали, их просто высылали, и все, страна нормальная, нормально. Вот. В 1189-м в Англии, в день коронования Ричарда I, Львиное сердце, известный, да? Львиное сердце, герцога Аквитанского, появились первые взрывы ненависти к жидам. В царствование Филиппа IV Красивого, это 1268-1314, смотрите, какие годы, да? То есть тогда это было очень понятно. А сейчас это вроде бы непонятно, да? Ненависть против жидов во Франции достигла апогея. А теперь задайтесь вопросом, почему тогда была ненависть, а сейчас вроде ее нету? Потому что раньше они легально у власти не находились. Они были тут, то сейчас они могут это делать нашими руками, делая из нас секты. И мы не делаем, не понимаем, что творим, совершаем их ритуалы, а они говорят, мы заботимся о вас. И еврейский вопрос снят. А тогда, когда они вынуждены были своими руками делать, вот эта натура такая, ненависть была. Осенью 1307 года был объявлен королевский указ о немедленном и нещадном изгнании жидов из Парижа, затем из всей Франции. Более 100 тысяч жидов были немедленно изгнаны. Это история. Это Франция, это не какие-то славяне, какая-то там русофобия или что-то. Это Франция. Франция, которая вот считается такой развратный город, центр разврата, там все, что хочешь. Там. Вот. А вот, пожалуйста. 1286. Берн, Швейцария. Жидов, виновных в умерщвлении младенцев, колесовали, остальных выслали из города. 1290-й английский король Эдуард I изгнал жидов из своего царства специальным эдиктом. Это произошло после многочисленных разоблачений убийств христианских детей жидами с ритуальной казнью. То есть мы, то есть евреи, голубые, сатанисты, это одна масть, мы должны это понимать. Кто-то скажет, ну, может быть, кто-то, как это, они что, эти сатанисты? То есть они сразу сатанисты были. Сразу, и религия-то сатанинская. И дети они дьявола, как это Иисус-то говорил. И вот произошло после многочисленных разоблачений, многочисленных христианских детей, жидами с ритуальной целью, которые были зарегистрированы. Статистика, внимание. 1144 год в Норвиче, 1160 год в Глостере, 1181 год в Бэри Сан Эдмунд. То есть сатанинские ритуалы в 1100. Это когда? Иисус когда начал его христианское вот учение пошло? В каком веке? Не 2000 лет назад. В 12 веке. Тоже. И вот сразу оно пошло. Сразу пошло. То есть он, знаете, что происходит? Почему активизация? Потому что Иисус принес вот такое вот учение. И оно было, говорит, вот, у вас все есть. Они говорят, мы вам поможем. Нет, говорит, у вас все есть. Это подобно тому, как самый главный сатанист Искона в самом начале, который провозгласил себя гуру, Прабхупада знал, что он гомосексуалист. Это Пхавананда и Киртанандана. И там как-то вот так устраивается, рядом с этим, с Киртанандой был человек, вспомню сейчас, Вишнуджана. Он замечательный киртанист был, и народ на него просто валил, валил. И он составлял конкуренцию вот этому киртананде, который облёк себя, а тому было все равно. Тот был тоже саньяси, но он как нормальный человек влюбился, женился и, получается, пал. И была история такая, история, что, ну вот если саньясу ты принял и вот теперь женился, а Прабхупада сказал, да жениться, он сразу понял, что немножко погорячился с этими саньясами, да, говорит, все, женитесь, никаких саньяс. Потому что, вот, и тогда была история, а что вот, как Богу теперь угодить, что надо сделать? Надо Надо утопиться, где Ганга и Ямуна в Гангу вливается. И вот этот вот человек пошел туда и исчез. И по ней докажи, что это было убийство какое-то и все, потому что распространили эту историю, что он вот это пал, Вишнуджана. Вот. И Киртанандана тогда начал. И тогда вот его объект в этом, в Нью-Вриндаване, и там мальчики туда-сюда снуют, выходят и входят, и взрослым запрещено вообще подходить. И вот он на Висасане, и на ее 50 мальчиков возложили руки, он там млеет. И ему поклоняются, ему сделали самадхи, понимаете? Наш замечательный Радханатх поклоняется педерасту. Алло, кто кому поклоняется, туда ты и пойдешь. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра, это легализация. И при этом, это что, аппаратха? Нет. Прабхупада что, не знал, что он такой? Знал. И Прабхавананда он тоже знал. И те, говорит, Прабхупада нас назначили. Как он мог их назначить? Это еще одна ложь. Это еще одна ложь. И все они евреи. Все они евреи. Все, которые сами. Понимаете, вот какая вот масть это. Величайший поэт средневековой Англии. Ну там, где убивали младенцев. Вот у них это нравится что-то им. Средневековой Англии Джоффер Чосер, 1343-1400 год. Смотрите, когда это было. Сейчас 2000 год, это 600 лет назад было. Об этом вопроса не стояло. Есть еврейский вопрос, нет еврейский вопрос. Это как, есть тараканы дома или нет тараканы дома. Это было понятно. А сейчас это непонятно. Тараканы теперь уже не тараканы. Писал своих... Кантерберских рассказах о еврейских ритуальных убийствах христианских детей, как об общественном в ту эпоху и неоднократно установленном факте, в частности об убийствах жидами 8-летнего мальчика Гугоа из Линкольна. Ну, тут факты, 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 перечисленные церковью клику святых, добросовестно произведенных, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тут, то есть я вам прочитал, и вот эта статистика на множество страниц. Когда, в какой стране, как их гнали, когда их выгоняли, сразу становилось хорошо. Про Россию тут отдельно есть. Вот. О высылке жидов из России есть. Как про Иван Грозный, что с ними делал там. Вот. С сего апреля высылки жидов из России. Указ существует, понимаете? С сего апреля 20-го дня я, императорское величество, указало жидов как мужского, так и женского пола, который обретается в российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно и впредь ни под каким образом в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко, при отпуске не смотреть. При отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России, за рубеж, червонных, золотых и никаких российских серебряных монет и ефимках отнюдь не вывозили. А будь у них червонные ефимки или какая российская монета яйца, то он и дать им медными деньгами, дан Верховным Тайным Совете. Екатерина I, русская императрица, указ от 26 апреля 1727 года. Везде этот тараканный вопрос был. Политика Германии по отношению к евреям. Это не про Гитлера, это там тысяча, ну, другое, другие-то. Вот. А вот что о них говорят, ну, так по существу. Вот есть статистика, есть лаконичные высказывания великих людей, не постесняюсь такого слова, да. Вот. А вот... Такие пространные, кто же они такие? То есть, как, ну, хочется как с научной точки зрения. Ну, кто они? Кто они? Вот. Это Дуглас Рик, английский журналист, писатель, книга «Спор о Сионе». Учение ненависти, как часть религии, все еще исходит от буквальных толкований Торы Талмуда в странах, захваченных революционным коммунизмом в оживленной Палестине и повсюду там, где они свили себе гнезда в западных столицах. Мне кажется, что евреи во всем мире начинают понимать вред революционного сионизма, двойника другого разрушительного движения нашего времени. И не исключено, что к концу нашего века они придут к решению о необходимости следовать путями, общими со всем человечеством. То есть мимикрия. Понимаете, что такое мимикрия? Они просто, вот мы же это. Сознание Кришны, сознание Кришны. А это не сознание Кришны, если они евреи. Это тот же самый Талмуд. Тот же самый Талмуд. Есть гои, есть евреи. Или вот, идеолог, книга «У истоков великой ненависти» называется книга. Глубоко порочная природа еврейства представляет собой смертельную опасность для нееврейских народов, среди которых оно живет подобно болезненной внутренней опухоли, отравляющей, подтачивающей их органы. Народ, желающий жить, должен понять всю глубину еврейской опасности и, поняв, принять радикальные меры к ее устранению. Евреи, соприкасаясь с окружающим нееврейским миром и принимая дальнейшее участие в культурной, социальной и политической жизни нееврейских народов, останутся тем не менее евреи, сохраняют всеми силами внутреннее своеобразие и свою внутреннюю организацию, остаются государством в государстве со всеми вытекающими из этого опасности. Более того, они пытаются окружающую нееврейскую среду ассимилировать себе, то есть подчинить ее собственному влиянию. Меняя религию и национальность, как перчатки, скитаясь по свету под масками самых различных профессий, в кавычках, и национальностей, этот вечный жид, несмотря ни на какие ассимиляции, остается при всех обстоятельствах жидом, то есть чужеродным паразитом на теле того или иного национального организма, беспринципным, беспочвенным, вероломным авантюристом и растлителем. Еврей силен и страшен только благодаря легковерхности и неосведомленности гоев. Он силен своей бесчестностью, своей виртуозностью, способностью к мимикрии, лжи и обману. Сорвите маску с еврея, загляните в его искаженный тысячелетний великой ненавистью лик, и вы отвернетесь с дрожью, отвращения и брезгливости. А вот еще один пишет, тот вообще, разве евреи тоже люди? Тогда то же самое можно сказать и о грабителях-убийцах, и о растлителях детей, и сутенерах. Евреи – паразитическая нация, произрастающая, как гнилостная плесень на культуре здоровых народов. Против нее существует только одно средство – отсечь и выбросить. Уместно только не знающий жалости холодная жестокость. То, что еврей еще живет среди нас, не служит доказательством, что он тоже относится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным только потому, что живет в доме. Если бы иметь власть, то этих евреев надо было бы когда-нибудь уничтожить. В Германии мы, слава Богу, уже достаточно позаботились об этом. Я надеюсь, весь мир последует нашему примеру. Евреев вполне было устроило, чтобы после ужасающих преступлений, совершенных ими против всего человечества, человечеству теперь запретили даже думать об этом, что уже произошло. Смотрите, сколько страниц. Евреи пишут о себе, тоже не скрываясь. То есть настолько мы говорим, откуда фашизм, откуда гомосексуализм, откуда такая медицина, откуда такая полиция, откуда такое все, вот оттуда. Поэтому еврейство – это паразитизм. В обычных людях это можно привыть, как обо мне заботиться. Как только ты под лотосные стопы медицины или правоохранительных органов, или образование приляжешь, ну сам ты должен, понимаешь, сам ты должен двигаться по жизни. Приходишь туда, ну чтоб твоего Божьего никто не мог взять. И все, и тогда им нечего будет делать. Уничтожь еврейство в себе, хватит лениться. Я знал одного, вот, тут пришли к нам, где пропетровчане, там, да, и мы, вот перерыв, и надо что-то делать, надо камушки убрать. Помните, к нам Днепр приезжал много. А один чекит, жапу читает, сидит. Понимаете? Их видно. Их видно. Он такой чисто преданный, джапу вычитает. Тут люди вот работают. Джапа это твое личное дело. Для чего? Чтобы потом хорошо работать. А если можно работать, уже работает. Лодыри – это не тот, кто не работает, это тот, кто не хочет работать с радостью. Это не тот, кто радуется. Еврей – это не тот, кто по паспорту или кто-то. Тот, кто радуется, вот у него хуже. Или радуется, что вот радуется своему. Много есть евреев по паспорту, которых я глубоко уважаю. Надо понимать, что не все евреи евреи. Уже очень много гибридов. Кровь попала такая, и по паспорту, вот, понимаете, кто-то вот был в родстве, но в нем много нормальной крови человеческой. И поэтому, ну не надо же, всех под одну гребенку. Итак, несколько, то есть мы говорим, ятерогения, это ошибка, это то, что врачи нам не говорят. Но вот сейчас пошла легализация. Как относится легализация? Я сначала, я это читал уже, вот то, что было в этой, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, ну там они лидируют, там у них уже памятник сатане, там у них уже, это считается даже почетно быть сатанистом. Итак, несколько просто для сравнения, что у нас. Не для того, чтобы у них, потому что, знаете, хорошо говорить, что было 5000 лет назад, но если мы понимаем, что есть Господь, что мы должны жить сейчас, Господь сейчас, надо знать, что сейчас происходит. Вот у нас, например, что на Украине. И вот для сравнения, какая разница. В США установлен памятник сатане. В ночь на 25-е 2015 года в американском городе Детройт, штат Мичиган, установили бронзовую статую сатане. О торжественном открытии большой статуи сатанинского общества Бафометов пишет воскресная какая-то газета. Бафомет, так, монумент высотой в 9 футов, около 2,7 метра, представляет собой сидящее существо с телом человека, головой козла и крыльями. По бокам его фигуры мальчика и девочки в позах поклонения. Вес памятника около 1 тонны, стоимость 100 тысяч долларов. Установка статуи в Детройте долгое время была под вопросом. Церковные активисты и общественность подавали многочисленные протесты. Однако выяснилось, что монумент не противоречит никаким нормам закона. Представитель храма сатаны подчеркивает, что страна, которая разрешает однополую любовь, не должна запрещать любовь к дьяволу. Сатанисты убеждены, что Бафомет должен заменить монумент, посвященный 10 заповедям. Есть монумент, и там 10 заповедей. Она говорит, ну, надо уже убирать. То есть сначала это, потом это, да? Как лиса к зайцу, хвостик на лавочку, сама под лавочку, и как там было, да? А потом заяц до свидания. Сначала вот это было то, потом пришли это, потом это лишнее. Ну так они, то есть это, ребята не останавливаются. Сатанист так. Верховный суд штата Оклахома вынес недавно вердикт, согласно которому памятник 10 заповедям является незаконным. Значит, кто в суде? Те же самые ребята. Авторы скульптуры Бафомета, на создание которой было потрачено более 100 миллионов, то есть 100 тысяч, извините, долларов, отмечают, что Детройт для ее установки был выбран не случайно. Именно в этом городе, по их словам, переживает наибольшее число последователей храма сатаны, организации, заботящейся об интересах общества и принимающей участие в благих делах. А вот теперь что у нас? Это что не у нас, да? И вроде, но нас не касается. А вот Черкасская область. Открыт храм темных богов. Темным богам. В ночь с 30 апреля на 1 мая, знаменитую в Европе Вальпургиеву ночь, в Черкасской области состоялось открытие храма темных богов. Или веретического храма, построенного колдуном Агобеном. Это Небогой Сергеем Валерьевичем. Хорошая у него фамилия, Небога, да? Более года назад, в 2013-м, Агобен приобрел в Черкасской области большой участок земли, объявил прессе о том, что намерен построить храм темных богов. Читатели поначалу выражали скепсис, ну не построить, не дадут. Но в пасхальную ночь фундамент был заложен ритуально. На освещение события были приглашены телевизионные каналы. Вспомните, что было в 2013 году, какая у нас уже, кто у нас был при власти, когда? Кто-то помнит, какой был уже расклад? Вот. То есть, когда это стало возможным? Первый сюжет показал телеканал «Новый», затем появился сюжет в РЕН-ТВ. То есть, это лично, вот смотрите, как у нас все красиво. Строительную площадку посетили в целях инспекции не только руководство Черкасской области, но и высокопоставленный чиновник из Киева. Запрос на видеосюжет о храме на май 2013 подали 56 телевизионных каналов. Вот, видите. И не все, только вот. И статьи в электронном издании журнала, и весь интернет взорвался, все сатанисты всего мира проявили горячий интерес и послали свои благословения. Это я пропускаю. Так. Угу. 21 июля 2013 года. Статья. В ночь 19 на 20 в городе Черкассе было совершено нападение с целью убийства на религиозного деятеля, последователя староверческого учения веретничества, мага и колдуна Сергея Небогу. Агабена, сколько. Удары наносили железными трубами. Пострадавший, то есть народ бунтовал. Но пришли киевли, Киев, сказали, бумагу подписали. Надо, доблестная наша полиция охраняет сатаниста. И что сделали простые ребята? Они поняли, что ну по закону никак. Тогда они взяли железные трубы, вот, и немножко сделали ему массаж. Да? Пострадавший находится в больнице с переломами повреждений внутренних органов. Его ждут операции длительного восстановления здоровья. Я выражаю свое. Основной, я считаю, это вайшнавы были. Основной версией, вот вместо Хари Кришна, да, взять и навести порядок в конце концов. Эффективно, да? Но не получается у тебя вот это вот. Что-то меняется вокруг тебя к хорошему. Нет. А они ж наглеют и наглеют. Основной версией нападения правоохранительных органов является религиозная и общественная деятельность. Вот надо далеко думать, наверное, да? Весь народ уже выразил. Поскольку прокуратура и милиция города Черкассы возбуждают уголовное дело, гля, по факту покушения на убийство по мотивам религиозной ненависти, удовлетворены все правоохранительные органы, правозащитные организации, в том числе зарубежные. С завтрашнего дня на Украину начинают прибывать иностранные журналисты для освещения инцидента. Правоохранители выдвигают несколько версий, среди которых месть за строительство Черного храма. Как же они догадались? Просим всех журналистов, сотрудников телевидения, религиозных и политических деятелей не оставаться равнодушными к проблеме и освещению в прессе, и не допускать повторения подобных инцидентов. Но Сергей Небога доказал, что его воля четко направлена на доведение и завершение строительства храма. Это там деньгами засыпали, да, сатанисты всего мира. Продолжал самоотверженно день и ночь работать над строительством храма. К пасхальной ночи 2014 года коробка здания храма была полностью готова. Был изготовлен черный адостас. Ну, адостас, да. Адостас и адописные иконы. Также был, это не вот сейчас придумали название. Это я сейчас прочитаю, что такое адописные иконы. Об адописных иконах, ну, известно еще в тех веках. Вот. Чтобы мы знали, что же такое религия на самом деле. Что такое религия, которая управляется вот этой вот плесенью. Был изготовлен черный адостас, адописные иконы. Также был получен весь пакет разрешительных и легализационных документов, как на храм, так и на общину. Далее. Построен гостевой домик. Построен гостевой домик, баня, вырыт новый колодец, вольеры для животных. Как вы думаете, для чего в храме вольеры для животных? Да, потому что легально сейчас младенцев на алтарь еще не могут подписать. Вот пока, подождите, пока животных. Легально не могут еще. Вольер для животных. На участке живут черные куры, черный ворон, черные коты, собаки, сова. Каменная площадка для ритуальных костров. Ключевым обрядом в честь открытия храма было жертвоприношение черного барана. Разжигается костер, приживают эрликхана, отрубают баранью голову, кровь выливают в костер, голову отдают шаману для изготовления ритуальных масок, предлагают эрли, как у нас, да? Все по понятиям, да?
только черный цвет, принесенную жертву, и ждут, когда Эрлик-хан в свою жертву войдет. У нас предлагается просад сколько там? 15 минут, да? Вот они тоже ждут, не сразу. Затем из туловища барана варят шурпу, которую должны полностью доесть участники обряда. После проведения такого обряда плохая карма становится хорошей, и участники обряда начинают вести по жизни. Это не комментарии, это они сами так пишут. В некоторых общинах практикуется сожжение икон ритуальные. То есть где нашел икону? Христианские. Это тоже считается хорошее приношение. Другой немаловажный вопрос был задан. А, там же была куча корреспондентов. А почему в фундамент некоторых культовых сооружений закладывают икону Христа, Иисуса Христа? То есть, когда-то я сказал, было это, когда наше сейчас украинское правительство целиком и полностью состоит из членов ордена святого Станислава, да, польский орден сатанинский. И там вот церковь ее, прямо это было видео, там это христиане бедные кричат, они туда приходят, там черные, тут открывается у них красные. И прямо фото, вот этот наш этот самый главный военный, вот это самый главный этот. Первый была жена Кучма, даже была, это она тоже посвящена в этот орден. И если ты не посвящен в этот орден, в правительстве тебе вопрос просто закрыт вход. То есть нами управляют открытые сатанисты. И они даже это не сильно скрывают, не особо стараются. И там, я для чего это вот сейчас вспомнил, этот факт. Там прежде чем зайти, там надо вытереть ноги об Иисуса Христа. Там была монограмма, там Х, Р, вот так вот прямо написано, выложено плиткой. И при входе ты должен потоптаться, иначе вот как тест такой, да? Вот. И тут есть такое объяснение, но объяснение, потому что это выложено для всех остальных. Смотрите, мы какие, и не просто мы какие хорошие. Мы же плохую карму сжигаем. А для чего Иисуса Христа? И они тут такое бла-бла-бла, что это даже хорошо для Христа. Вот так вот, вытереть об него ноги. Вот. На восходе солнца гости и журналисты, тепло попрощавшись с нами, уехали в Киев. В Киев. В некоторых крупных и религиозных центрах, в соборных комплексах, лавров, есть тайные комнаты с фигурой сатаны, где по ночам идут темные литургии. То есть во всех больших храмах, всех религий, не только православных христиан. Мы знаем, что вот это вот, ну, Ватикан это уже не скрывает. Там Моисей с рогами находится, статуя Микеланджело, и там черные литургии. Вот. Кстати, там были фотографии, где вся наша элита, это, хотел сказать, запорожская, это, украинская занимается. Там вот прямо вот такие картины сатанинские. Не тоже не просто одописные, а очень одописные. Потому что на самом деле одописные иконы, это когда сверху тебя Иисус колупнешь, а там черт с рогами. Вот это одописные. То есть они, ну, делаются в таких, в обычных церквях, потому что элита та уже сатанинская. И вот сейчас, ну, раз я уже сказал «а», значит, хотя это не входило. Если не смотрится в изображение на иконах, обычный человек даже не заметит разницы между темным храмом и обычной деревянной церковью. Черный петух, принесенный в жертву во время строительства храма темных богов в Смелянском районе Черкасской области, оказался никудышним амулетом против красного петуха. Церковь сатанистов в ночь с четверга на пятницу была подожжена неизвестными. Здание сильно повреждено, как утверждают очевидцы, восстановление не подлежит. Вот тоже вайшнавы еще где-то, видите, есть, видите, везде все есть. Организацию, в отличие от американцев, да? Организацию, исповедующую идолопоклонца, Государственная регистрационная служба Украины узаконила в августе этого года. А вывесила документ в интернете аккуратно накануне намеченных на 13 августа выборов нового председателя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот. Ну, а дописанная икона, наверное... Не знаю, интересно, что такое одописные иконы и как они в храмах располагаются. Одописные иконы – это название легендарных икон под красочным слоем левкарасом или окладом, в которых были помещены изображения дьявола. Также к образу святого могли быть пририсованы рога, скрытые красочным слоем. Какая история? Впервые о подобной иконе сообщается житие Василия Блаженного, 16 век. Святой на глазах изумленной толпы богомольцев кинул камень в образ Богородицы на Варварских воротах, который почитался чудотворным, а затем показал всем, что под краской было скрыто изображение черта. Это пишет Борис Успенский. Вот. Ну, он тоже ж, просто в истории. И таких случаев полно. Мы ходим, молимся как куда-то. Точно так же, смотрите, мы идем в медицину, думаем, что нам помогают. А там это, как ее, ятрогения. Мы идем, молимся, а думаем, вот эти, я проверил, вот эти все. Там никаких чертов нету. Я заменил черного Кришну на белого Кришну, да, и так далее. Все натуральное. Дрисим Хадев, обратите внимание, я все расскажу. Обратите внимание, никакого мясокомбината у нас нету на алтаре. А там все любят, чтобы вот рвет, да. То есть не человек, рвет человека. Можно сколько угодно рассказывать, что это демон великий, надо его обязательно порвать и пустить кровушку и гирлянды. Но по факту вы же немножко дружите с головой. Не человек, не человеческая форма жизни рвет, и мы ему поклоняемся. Я не согласен поклоняться, понимаете? Для муравья Бог должен быть в виде муравья, я так понимаю. Ну как у нас, как в виде Христа там или что-то. Ну вот ладно, там Шишигор не та, и то подозрительно. Что-то два парня рядом там, понимаете, да? За что-то напоминает. И поэтому вот Радху с Кришной поставили. Вот. Потому что без них теряется вообще смысл. Теряется смысл. А еще говорят, не надо Радху с Кришной ставить. Извините, женское начало, мужское начало, все. До свидания. Написание одописных икон было разновидностью черной магии. Этнографическое описание описывает некоторые богомазы. На загрунтованной доске пишут сперва изображение дьявола, а когда это изображение высохнет, сначала загрунтовывается, и уже на этом втором грунте изображают угодника. В результате этого молящийся перед такой иконой обращается не к Богу, а к сатане, и молитва приобретает обратный эффект. Вот и все. Вот. Ну и так далее. Вот. Просто я хотел тут вот много про этих одописных. Вот. И так далее. Значит, ладно, с медициной понятно, ятрогения. Это же ятрогения, потому что слово. Было исследование в Германии, когда человек говорит слова, часто употребляющие слова человек, какая у него болезнь возникает. Если ты от каких-то слов в паразитах, или которые вот, ну вот, вот привык к чему-то, избавишься, ты избавляешься и от болезни. Слово имеет силу. Если слова те не такие неправильные, вот. И вот я вам сейчас зачитаю список. Какие слова, какой конкретной болезни приводят. Сейчас, минуточку. Это я к тому, что нам тут говорят некоторые слова и повторяются. Я еще повторю. В Ведах написано, если очень, ну очень важно, скажи 3 раза. Если 4, это уже зомбирование. Но если говорят из раза в раз, это жужжу неспроста. И одни и те же лекции, повторение мать учения, и эти лилы, они же такие, каждый раз воспринимаются. Ты каждый раз, если ты лектор, ты должен что-то новое говорить. Или работай над собой, или что-то новое, ну мир движется. Что-то вызубрил одно и то же. Вот, и смотрите. Слова, сейчас. Список, вообще интересно вам этот список? Какие слова? Да. Слова разрушители. Например, вот. Надоело до тошноты, сыт по горло, с души воротит. Если человек вот это просто говорит, просто вычеркните у себя это. С души воротит. Но замените как-то, я не знаю. Это нервная анорексия. Кто-то знает, что это такое? Вам повезло. Или взвалить груз забот. Это, знаете, лодыри жалуются. Жалуются, вот я вот за всех тащу, вот это вот, понимаете, да. В семье жалуются, или там какой-то организации, на меня вот это навесили. Если ты это просто говоришь, нести свой крест, проблемы, которые сидят на шее, это остеохондроз. Ну, женщины говорят, вот у них тут горб такой даже вырастает. Остеохондроз такой, да? Да. Просто перестань это проговаривать. Мы недооцениваем силу слова. Третье, что-то гложет, отравляет жизнь. Я сразу скажу, вот рак. Рак это актуально? Сегодня это очень актуально. Раковое сейчас просто подскочило. Рак это надоело до смерти, сам себе не принадлежу. А это что? Это чисто религиозное, да? Надоело все до смерти, этот материальный мир, боже мой. Вы знаете, сколько раковых больных религиозного характера ко мне приходили? На первом месте по раковым, это, как их, это, свидетели Иеговы. Вот их я уже потерял счет просто. Они все ждут это, тысячелетнего царства там, и, сейчас что? Сейчас что, пассажиры на вокзале или что-то, может, что-то поделаем? Итак, рак. Надоело все до смерти, я сам себе не принадлежу. Что-то гложет, отравляет жизнь. То есть вот, вот там весь харибол, а здесь вот, ну, придется потерпеть. Не спасет тебя медицина. Добьет, добьет. Вот и онкология, понимаете? Все, почему? Потому что если ты перестаешь действовать это, в этом мире радостно, ты становишься паразитом. А что такое онкология? Это плесень, которая в тебе завелась. Плесень – это паразит. Все. Это я от себя так. Тут так не написано. Что-то сидит в почках, моча в голову ударила. Ну, извините, так, ну, это ученые занимались. Нет сил, смертельно устал. Это урологические заболевания. Знаете, кто такой уролог? Вот. Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то. Бронхиальная астма, гипервентиляционный синдром. Конкретные болезни. Высасывать кровь, выжимать соки. Это вошло в мой плоть и кровь. Это заболевание крови. Это вообще самое отвратительное заболевание крови. Принимать близко к сердцу. Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Догадайтесь. Инфаркт миокарда. Как в одной... Я знаю, что миокарда. Это в одной кинокомедии было. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Показывал. Помните, да? Любовь и голуби. Он и не чешется. Не хотел бы оказаться в его шкуре. Легко ранимый. Тонкокожий. Ну, такое, как бы осуждение идет. Догадайтесь. Ну, если вы немножко подумаете, вы догадаетесь. Аллергические реакции. Вот у меня амброзия, что-то вот это. Значит, ты уже склонен так поглядывать. И своего дела нет, дорогой. Поглядываешь на чужие. Ломать голову, рисковать головой. Еще головой побейся. Сплошная головная боль. Это уже прям подсказка, да? Мигрени. А мигрень серьезная штука, между прочим. Мигрень серьезная штука. Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый. Судороги подагры. Выпускать пар, лопнуло терпение, поддать жару, подстегивать. Употребляешь такие слова. Гипертония. Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости. Печень, желтный пузырь. А также ожирение. Глаза мои не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный. Глаза, заболевание глаз. Не хочу слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно. Понятно, да? Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте ни голову, лопнуло терпение. Это человек на антидепрессантах уже подсел. Это значит... Ну, депрессии. Ну, так далее.
Часто люди говорят, с ума сойти, просто вот это.
С ума сойти, да. Просто вот такие словечки, они не такие уже и это. Так. Ну, это понятно. Значит, эти вещи в результате неполного знания. Неполное знание мы получаем, нам, понимаете, знание у нас уже есть. Но чтобы получить неполное знание, сектантское знание, надо случайно специально обучаться этому. Понимаете, да? То есть, чтобы плохую жизнь, это надо еще и потрудиться. Чтобы не в рай попасть, а в ад попасть, ну, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, надо потрудиться, затратить усилия. Вот, чтобы, потому что, ну, чтобы из плохой вещи надо, из хорошей плохое сделать, надо что-то применить, какое-то усилие. И вот насчет сект. Вот пишет Святослав Добров. Давно надо бы сказать о проблемах политизации и паразитизме в религиях, как их посредничестве между душой и Богом, и наивно думать, что такое движение не захотят использовать в своих целях. И главная тема уже становится предайся религиозной организации, что давно явно видно на примерах и христианства, и других религий. Вот. И это говорят, ну, преданные. И его спрашивают, слушай, а какие это преданные говорят? Какие преданные говорят? И из какой секты это говорят? И вот пришел ответ. В Москве вайшнавов 10 видов. И они не сильно дружат между собой. А ведь было время, когда на одной висасане сидели считания Сарасватмадха, Исконовский, было время, но это время ушло, было время, когда идет это хренам, они побратались, там пообнимались, пошли дальше. А сейчас это враги, ну как это так? Секта и там, причем я слышал это от обоих. В одной Москве вайшнавских сект 10 штук, я их перечисляю. Читание Сарасватмадх, основан Бхакти Ракшасом Шридхаром Госвами. Миссия Шри Кришны Читания, основана Бхакти Вайбхавой Пури. В Москве это легально действующие, наполненные народом. Миссия Госвами Гопинатха Гаудия Матх, основан Бхакти Прамодом Пури Госвами Читания. Четвертое, Гаудия Матх, основан Бхакти Дайвой Матхавой Госвами, Матхавой Госвами. Пятое. Международное общество чистой бхакти-йоги. Основатель Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. Искон на 6-м месте. Кстати, у Нараяна Махараджа там столько народу. Искон на 6-м месте. Основатель Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада. 7-е. Ритвики. 8-е. Движение возрождения Искон. 9. Ученики Хари Кеши, отошедшие от Искон. 10. Движение тождественности из Читания. Садха Сварупа, Нанды, ученики Прабхупады организовали. И вот это все Искон. А не то, что на 6-м пункте я прочитал. Потому что эти взяли у Прабхупады. А те, которые, а вот это 6-й пункт говорит, вот это я Искон. Да нет, дорогой. Ты как раз меньше всего Искон. Именно поэтому, точно так же, как протестанты отошли, отвалили буквально от Ватикана, да, и там было, так и вот эти отошли. Вот и все. А там уже... И вот по этому поводу перепалка тут. Станислав, так вот каждая секта говорит, что только у них истинный гуру, а все остальные демоны или негодяи. Ну, смотрение проповедника. То есть проповедник говорит, они либо демоны, либо негодяи. А ведь истина в том, что это я рассказываю, как нам портят мозг. Как нас, это сегодняшняя тема. Вот, ятрогения. Ятрогения. Потому что, если ты думаешь, что ты кого-то осудил, вот он, где настоящий вайшнава апаратха. Настоящий вайшнава апаратха судить то, о чем ты не знаешь вообще. А не то, что вот этот вот, вот этого, на этого надо молиться и вообще, не знаю, слушать, а глазами не смотреть. Потому что же слушание самое главное. А ведь истина в том, что все духовные организации – это дороги к Кришне. В любой можно прогрессировать, как и деградировать. Это зависит от чистоты мотивов и силы желания. Если принимать только своего гуру и отвергаем другого истинного садху, то по сути отвергаем всех ачарьев. Вот адекватные люди, видите, пишут. Ну... Я хочу как бы на этой, может быть, ноте закончить такой. что все хорошо, и все это хорошо, если мы разрушим вот эти перегородки и станем людьми. Я еще раз поймал себя на мысли, это мой опыт, что я подумал в больнице, что если я, пока эти медики работают, слово такое, думаю, какое же слово бы сказать, да, работают, да, для них это работа, я их буду ненавидеть, но если я перестаю их считать людьми в этот момент времени, вот дома они люди, да, то я их буду сильно ненавидеть. Надо просто понимать, что это секта. И осторожно, это секта. И все секты до единой сатанинские. Нет ни сатанинских сект. Нету. Просто нету. Все деструктивные секты. Нет структурированных сект. Нет организаций таких вот, ну, не бывает просто.
Так они последствия такими становятся?
Все стало в результате разделения знаний. Раньше, понимаете, вот у меня такая варна, я это должен, я такой главный пуджарий, или я там какой-то техник, а все остальное делают. Я не знаю, чем они занимаются, они гордятся этим, а тут я щеки надуваю, потому что я знаю, что вы в чем не понимаете, да? Все, как духовность, где человечность. Все на этом закончилось. Понимаете, некоторые вещи ни одна организация не может сделать. Ни мой духовный рост. Ну как вот сейчас люди глубоко убеждены, что родить без медиков невозможно. А как же раньше рожали, извините. Была какая-то повитуха на селе одна. А и то не всегда она была нужна. Она просто приходила и все. Родиться мы уже не можем без системы. К Богу без системы не можем. Но это же, ну, глупость врача. А как же животные, интересно? У них что там, медикаментозное что-то такое есть? Как же они-то рожают? Или мы настолько деградировали, венец творения, мы родить не можем без них?
Я встречал женщину старую, бабушку, которая сказала, что она под стогом сена одна, без всяких повитух, родила 6 сыновей.
Я вам говорю, что сейчас любого человека оставь в покое. И он начнет прогрессировать, если у него вот это включится. Отсюда, сюда пойдет, у него будет мало вопросов. И не беспокойся о завтрашнем дне, завтра тебе подскажут новую информацию. Только успевай, что сегодня надо делать. И вы будете и духовное, вот это и есть настоящие и кшатрии, и настоящие духовные учителя. Но они сейчас все вне закона, настоящие медики вне закона. А вот эти дипломированные, даже вот умные люди, просто у них надо понимать, что медицина это секта, антибиотик, все. И мне говорят, то он не очень-то вредит. Ну как не очень вредит? Ну это как, знаете, Жданов говорил, вот помните, Жданов, да, покойный, или он еще, это Петров покойный, это слава Богу еще, да. Он говорит, пришел там друг, давай выпьем, а такой сынок бегает, он говорит, давай ему, не, ему еще рано. То есть, понимаете, если антибиотик в каких-то случаях вредит, то он всегда вредит. Он немножко вредит. И они говорят, ну он немножко вредит. УЗИ немножко вредит. А сейчас уже, говорят, вообще не вредит. Вообще не вредит УЗИ. Ну, рождается же. Ну, я к тому, что ятрогения, это все скрывается. Вред скрывается, причем под предлогом того, чтобы не распугать, все же убегут. И вот поэтому сегодняшняя тема ятрогения, она существует. И она существует благодаря твоей безответственности. Врачи не несут никогда никакой ответственности, никогда. В Запорожье, ну, сравнительно недавно, одна женщина, ну, она просто сама дура, пошла себе это грудью увеличить, она умерла там. Женщина 20 лет, и надо было грудь. Вы думаете, что так пострадал человек? Нет.
Он дальше
прекрасно работает. Я знаю другой случай, когда, я почему его знаю, я близко участвовал в этом. Я участвовал, потому что женщина пришла, что-то у них там легочное или воспаление, или что-то, пока она была там. Антибиотики, как глушанули антибиотик, желудок, естественно, встал, потому что флора убита. Ой, надо в желудке поковыряться. Засунули ей зонд, Зонд 3 метра, он вышел в задний проход, то есть кишки были проткнули, она умерла. Вы думаете, хоть кто-то пострадал? Нет. Хоть один священник пострадал от того, что люди разводятся, потому что им тут что-то навтирали, или что-то такое, что-то с работой ушли, или что-то такое у них такая садана, что они поломали все то. Здоровье испортились с этой саданой, потому что это непростой процесс. Сначала дело определяет твою садану. Дело. В ночную работаешь, значит, понимаете, организм, в этом организме находится сам Бог. И он чудесным образом тебя адаптирует к твоей деятельности. Если даже ты не в своей деятельности, он выведет тебя из этой неблагоприятной, но без вреда для здоровья. Но если система тебе хочет обеспечить это, все, ты теряешь. И они за что-то ответили? Нет. Ну ладно, за это не ответили. А вот эти педофилы за что-то хоть ответили, хоть один педофил ответил за это? Нет. Более того, им продолжают поклоняться. Вот. И поэтому вреда нет. Вреда нет. Но если ты оставишь свою голову на месте и свое сердце тоже на месте оставишь. Вот. Ну, есть вопросы? Я отвечу. Нет, закончим.
Можете пару слов про лень рассказать?
Про лень?
Да. Это хорошая и плохая сторона лени, да, если не получается. Бог подключает его.
Лень? Лень это показатель. Мы не ленивые. Все. Кто я? Я душа. Я душа, которая экипирована помощником, которым мы называем Бог, и вот этим телом, вот это навесное оборудование, так сказать. Дух, душа, тело, да? И душа, она хочет вот, ну, посмотрите на ребенка, он спать не хочет. Тело уже выключается, он спать не хочет, вот так вот, вот. Он вот так вот капризничает, он хочет, тело не в состоянии, ему надо какой-то капремонт за ночь сделать. Он не хочет спать. Он не хочет даже есть, он хочет действовать. Взрослый человек, который ленивый, он хочет есть и спать. И вот так вот лежать, и чтобы там что-то мелькало, он такой созерцатель. Сам ничего не хочет делать. Делать что-то самому, это значит взять ответственность. Взять ответственность. Вот эти, которые вот нам предлагают, и что-то случается, у них нет никакой ответственности. А мы прилагаем ответственность на них. Вот. Надо взять ответственность. Ответственность хорошо берется тогда, когда это дело мое. Когда я хочу эту брать ответственность, когда это я люблю. Это естественно. Ну, когда я влюбился, я люблю своего ребенка, я люблю свою жену, я люблю это дело, которое я выбрал. Если человек находится до, и тогда меня поддерживает Бог. Именно Он мне указывает, и я наслаждаюсь. Наслаждайся долей своей, написано. Наслаждаюсь. Все, все счастливо, все хорошо. Но если меня система здравоохранения, или школьная программа, или, я не знаю, политическая какая-то программа, или религиозная программа меня сбила, и я не могу вырваться, как волк, обложенный красными флажками, потому что там кругом аппаратка и неблагоприятно, меня удерживают не в моем месте, и Бог меня не поддерживает там. Единственное, что Он мне хочет сказать, выпрыгни за флажки, все. И это не железобетон, ты легко, а я говорю, не могу. То есть я сам, у меня внутри тормоз. Это такая дешевая веревочка и такие красные флажки, и такая силища, да? Почему? Потому что нам каждый, на каждой проповеди говорят одно и то же, и вот это зомбирование. Внимание, то, что вам говорят очень часто и регулярно, подумайте над этим. Именно это не пускает на... И вот развивается лень. Почему? Лень, это, знаете, у меня нету сил. Силы дает Господь. Он мне не дает силы на то, что он не санкционирует. И я вот пришел, весь такой заправленный, полный бак, пришел, что-то по делу кончилось. Не восполняется. И возникает сначала, проходит энтузиазм. Потому что первичный энтузиазм базировался на внушении, на гипнозе. Вы думаете, человек под гипнозом не энтузиастичен? Да еще как. Но потом это проходит, а дальше? А дальше нету сил. Вот, кстати, гипноз это очень сильнейшее, это просто в ауре дыра. Просто в ауре дыра такая. И потом она, это надо оттуда уйти, она сама заплывет, как болячка. Да. Если долго находишься, эта дыра поддерживается. Целая культура поддержания этой дыры, это надо каждый раз, только раз ты ушел из общества преданных и смотри, на кого ты стал похож. У тебя мысли свои какие-то появились, давай мы тебя еще подлечим. антибиотика тебе там это, да? Вот. И тут, конечно, лень. И потом человек говорит, да, это было так отраженное вот это, энтузиазм, потому что Махарадж меня зарядил какой-то. Да у тебя должен быть собственный энтузиазм. У тебя силы не должны никогда кончаться не должны.
Это получается инструмент Господа.
И потом мы начинаем лицемерить, мы начинаем говорить, что вот это сначала вот оно каторга, а потом оно будет мед, мы говорим одно и то же, одно и то же. И чем больше мы вкладываем вот это бездумное, бесполезное, тем больше мы фанатеем, потому что ну жалко, столько вбухал сил, да? И вот, и мы начинаем потихонечку ненавидеть и себя, и этот мир, и скорее бы сдохнуть, и мы же заработали Царство Небесное в результате вот этой ерунды, да? И все, вот, вот. Нас просто вот это... прессанули вот этим антибиотиком, и мы не живем уже. Суть мертвецы уже.
Ведут людей в ад, которые думают, что они идут на небо.
Ну да, да. Вот.
Тогда такой вопрос. А? Если исходить из того, что всякое дело, которое мы не почувствовали своим, не сами придумали, не сами... начали, это является просто пребыванием в толпе, где нас куда-то ведут. В таком случае вообще любая работа на большом предприятии, где есть проходная, хоть там на моторе, хоть там на запростах, это тоже получается зомбирование, когда мы, человек не ради своих целей, а ради того, чтобы просто как-то выжить, продает свое время, свои силы, непонятно на что.
Ну, спасибо, спасибо за вопрос. Я на это отвечал, была целая лекция, там я про три колодца говорил. Я в свое время помогал отцу с удовольствием, это не было моим делом. В свое время я помогал одному священнику с удовольствием, я горел этим. Я быстро делал, как так гопи свои дела, чтобы быстрее туда, быстрее и качественно, чтобы меня не сорвали. Делал, потом это ты вырастаешь. Твое дело делается тебе на третий раз. Сначала ты дань предкам, родителям, те, кто тебя воспитали, кто тебе дал какое-то знание, что в этом мире ты это делаешь. Потом ты делаешь как не в соавторски, а как это называется. Но ты этим не владеешь, это тоже не твое дело. И только на третий раз не все пробиваются. Так вот, бездельники не пробиваются. Ты должен с удовольствием делать чужие дела, не свои дела, то есть чужие, совместные, а потом свои. С удовольствием. И поэтому ты должен избегать тех вещей, которые говорят, вот это благоприятно, а вот там ты не будешь прогрессировать. Делай то, что ты любишь, а ты будешь делать тогда, только это засчитывается, тогда только тогда ты проходишь. Можешь работать на моторе, может там. Я с удовольствием работал на железной дороге, где там люди проходящие считали это суперкаторга. Суперкаторга. Там работали зэки. Просто, чтобы для того им справку об освобождении заменили на, как это называется, с места работы, как это, характеристика. Что они не зоны пришли куда-то, они шли туда, потому что их нигде не брали. Я работал с огромным удовольствием. Это был каторжный труд. И мне ничего не было только потому, что я работал с удовольствием. Мне это нравилось. Мне это нравилось. И ушел я даже вынужденно, потому что меня там труба позвала в другой момент уже. С удовольствием. И кому-то это надо, кому-то это не надо. И поэтому тут общих нету вещей. Потому что в общих вещах тебе, ну... учитель, в том числе и духовный учитель, такой, знаете, организованный, он тебя смотрит как на компьютер, что надо тебе что-то вложить. Медицина тебя смотрит как на кусок мяса. И все, никак не на живое существо. А ну, милиционер на тебя смотрит как, ну я не знаю, как на покорную овцу, как ты вот должна быть в рамках его понимания, его тоже там выучили. И он горд собой, чтобы все были вот овцы. Что-то не так, он сразу. И он думает, что он великое благо делает. Вот. Но есть, повторяю, и настоящие Макаренко вместо милиции, и какие там, смотрите, беспризорники выжили, какие там вообще были, мы знаем все это, да. И настоящие священники есть, и настоящие врачи есть. Есть настоящие врачи. Я знаю одного врача, который сказали, блин, вот этот антибиотик, все. Он подошел просто и говорит, знаешь, не очень оно это так повлияет, и все. Потому что этому родителю уже рассказали, что антибиотик это смерть. Это реальная смерть. Но он пришел и сказал, Он просто сказал своим авторитетом врача, ничего страшного. Он выключил этого родителя мозг, потому что родитель сам уже начал убивать ребенка. Там, понимаете? Есть и такие люди. Есть и такие люди.
Еще такое выражение, что лень – это нет связи с целью. Как вы можете прокомментировать?
Лень – это отход от своего. Потому что есть пракрити, материя. Материя – это что-то. И она, если это твое, она уже одухотворена, и нечего ее там освещать, там, благословите моего там ребеночка там, и так далее. Да? Не надо ее освещать, потому что оно твое. Ты если любишь, но ты можешь завести ребенка, которого ты не любишь, и ты хоть как его освещай, потому что он незаконно рожденный, не в любви. Это не обязательно брак, зарегистрированы все бумаги, все законно. Нет, не в любви. Просто не в любви. Вот там и вся и лень. Потому что тяжело. Свой крест тебе под силу. И ты несешь его с удовольствием. Какой бы он гигантский ни был со стороны. Чужой крест надорвешься. Написано, чужой путь страшно опасен. Отсюда и лень. Лень это просто ты истощился. Истощился, захотел спать. Он бы прилечь отдохнуть. Потому что раз, нес. И уже надо бы нести по регламенту, а ты уже не можешь нести его. Отсюда и лень. И очень просто. Еще хочу сказать, когда ты занимаешься, вот внимание, я все за этим закончу, занимаешься своим делом, ты каждый день видишь плоды. Ты делаешь это не из-за плодов. Но ты каждый день видишь плоды. Эти плоды подтверждают. Тебе не надо подтверждения, ты наслаждаешься процессом. Но ты видишь плоды, что ты это делаешь не зря. И эти плоды не обязательно там в купюрах или как. Ты видишь радость, что как-то лучше все. Вот. Если ты занимаешься не своим делом, тебе рассказывают, что завтра, послезавтра, 20 лет надо повторять. А потом в конце говорят, ну когда помрешь, там увидишь плоды. Вот. И конечно энтузиазм падает. А энтузиазм это вот ключ зажигания. И вот эта машина не идет вообще никак. Вот и вся лень. Трудно жить без Бога. Трудно жить вопреки Ему. Вот и вся лень. Надо заканчивать.